بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Сегодня мы, иншаллаху тааля, продолжим и закончим рассмотрение тех вопросов в трактате Шейх Ислам ибн Таймия аль-Акида аль-Усутия, который связан с предопределением и его этапами. Мы на прошлом занятии с вами начали рассматривать слова шейха. وَيَغْلُوا فِيَا قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ Он говорит, и чрезмерствует в утверждении предопределения, чрезмерствует в этом вопросе группа из тех, которые подтверждают предопределение, до такой степени чрезмерствуют, что отрицают наличие у раба кудра, то есть силы, вахтияр, то есть выбора, свободу выбора. وَيُخْرِجُونَ نَفَالِ لَا وَحْكَامِ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا И отрицают наличие в действиях Аллаха Субхану Ва Тааля и установлениях Аллаха Субхану Ва Тааля мудрости и пользы, полезного назначения. وَيَغْلُوا فِيهَا И чрезмерствуют в этом вопросе. В каком вопросе? В подтверждении предопределения чрезмерствуют, то есть они в другую крайность ушли. قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ Люди из числа тех, кто подтверждает предопределение. Хорошо? Из тех, кто подтверждает предопределение, есть те, которые чрезмерствуют. Эти люди подтверждают, что есть Машиатуллахи Нафиза, то есть всеохватывающая и непременно исполняющаяся воля Аллаха Субхану Тааля. Кудрату Шамиля, всеохватывающее могущество Аллаха Субхану Тааля. Они подтверждают, что Аллах, Он сотворил действия рабов. И это все правильно, но идут еще дальше. Чрезмерствует Иякум Аль-Гулу. Остерегайся чрезмерства, говорит пророк, алейхи салату ва салям. Что погубило те, которые было до нас, что? Чрезмерство. До такой степени, говорит Ибн Таймия, что? Салабуль абда кудратау ихтияраху. Что лишили раба его силы и свободы выбора. Лишили раба силы и свободы выбора, то есть его воли. Нет у него своей воли, своей свободы выбора. Нет у него чего? Кудра, могущество. О ком идет речь? Что это за чрезмерствующие? Это Джабария. Мы поговорили с вами о Кадаритах. Теперь мы поговорим с вами о ком? О Джабария. Мы подошли к вопросу Джабария. Мы, конечно, с вами неоднократно уже говорили об этом. В общем, но каждое повторение, оно первая польза его. Это закрепление того, о чем уже говорили. Это очень важно. Вторая польза – это углубление понимания и приобретение каких-то новых сведений. Хорошо? Приобретение новых сведений, углубление понимания. Может быть, какие-то вещи при первом изучении были неясны, при втором – яснее, при третьем – еще яснее. А потом уже стало, как солнце, ясно все. Так вот, речь идет о джабарите. Джабариты – от какого слова происходит джабариты? Слово джабар. Или иджбар, то есть принуждение. Джабариты делятся на две группы. Первая группа джабаритов, это как и у кадаритов, это гуляту джабария. Крайние джабариты. Крайние джабариты. Крайние джабариты говорят, что раб, он принужден ко всему. Все, что не делает раб, он делает по принуждению. Нет у него абсолютно никаких своих действий. Нет никакой воли, нет никакой силы. Принужден абсолютно как перышко в потоке ветра. Как ручка, которой пишет писарь. То есть у раба нет ихтияр. Ихтияр, понятно, что это? Свобода выбора. Ихтияр, закон. Он маджбур. Маджбур что такое? Принужден. Хорошо. Обязательно он, если Аллах принужден, он обязательно должен это сделать. Хочет он, не хочет, выбрал он, не выбрал, нету такого. Принужден и все. Кто относится сюда? Относятся джахмиты, конечно, в первую очередь. Джахмиты. Относятся суфийские группы многие. И еще ряд групп относятся сюда. Хорошо, где барит? Вторая группа это джабария мутавасситу. Средние джабариты, умеренные джабариты. Умеренные в вопросе джабра. В вопросе джабра умеренные, но не в истине они умеренные. Когда мы говорим
умеренный и мутавассит, то не значит, что они вассат, как Ахля Сунна валь Джамаа, заняли правильную серединную позицию. Нет. Они в том заблуждении более-менее не так далеко ушли. Что они тоже заблуждены. Сюда относятся Ашаира, Ашария, сюда относятся Матуридия, Кулабия, некоторые другие группы. Что они говорят? Они говорят следующее, при глубоком изучении их книг, что человек, он внешне мухтар. Мухтар, то есть, имеет свободу выбора. Внешне он имеет свободу выбора, внешне он имеет волю, совершает действия. А за филвахир, внешне. Фильбатын, глубоко же, глубинно, изнутри, нет, принужден. Глубинно, фильбатын, изнутри, скрыто, да, принужден, а внешне, как это кажется, он что? Свободен. Вот, это их отличие от кого? От крайних джабаритов. То есть, если ты посмотришь на раба, да, ты увидишь там и кудра, то есть мощь, сила у него. Ты увидишь там и ирада, то есть воля у него. Но он изнутри, скрыто, маджбур, принужден. Вот это вот понимание кадра, это понимание предопределения у них, что все-таки это джабар, что все-таки есть принуждение. Но это принуждение какое? Батынан валейса вагиран. То есть... изнутри, но не внешне. Хорошо. Если так, что ж тогда они говорят по поводу действий рабов? Что они говорят по поводу действий рабов, когда раб что-то делает? Делает раб или не делает? На самом деле раб совершает свое деяние или не совершает на самом деле свое деяние? Они говорят, на самом деле нет. На самом деле нет. Действия относятся к нему маджазан. То есть как? В переносном смысле. Аллегорически. Это говорит вообще Джабария. В переносном смысле. Аллегорически. Не хакикатан. Не на самом деле. Хорошо. А кто тогда делает? Если взять крайних джабаритов, они скажут что? Кто делает? Они скажут, Аллах делает. Всякое действие человека не только создает Аллах, скажут крайние джабариты, но и делает. Ефалю Аллах. Опять они не провели разницы, как кто, как кадариты, мутазириты, между фи'ль и халк. Сотворил, значит, делает. Хорошо, у них тоже заблуждение. У средних джабаритов или умеренных, они что говорят? Кто тогда делает действие? Те мы сказали, что говорят? Фаиль Аллах. Делает Аллах. А роль раба? Роль раба в чем тогда? Роль раба, что он махаллюн лильфиль. Он объект для действия. Объект для действия. Что такое объект для действия? Махаллюн ильфиаль. Махаллюн ильфиаль как нож. Нож в руках у человека, хорошо, который режет хлеб. Когда режешь хлеб? Внешне режет нож. Внешне режет нож. То есть этот инструмент. Если не видишь руку, которая двигает этим ножом, то ты подумаешь, что это нож, он, который режет этот хлеб. А на самом деле этот нож, он просто объект для действия. То есть, крайние джабариты, еще раз, они говорят, все, действие Аллаха, субхану тааля, и все, никаких разговоров. У средних джабаритов что? Да, человек делает, но его действие, оно не буквально его действие. Не буквально его действие, в некотором переносном смысле его действие. Что как что? Как нож, который в руках у кого-то и режет хлеб. Если спросить кого-то, как режется хлеб? Что режет хлеб? Чем режется хлеб? Что скажет человек? Чем режется хлеб? Режется ножом. На самом деле, кем? Тем, который движет этим ножом. Двигает этим ножом. Поэтому говорит Шейх Ибн Таймия про джабарита вообще. Он говорит, они решают раба, его кудра и его ирада. Да, его ихтияр. Хорошо, кудра, могущество, сила его и лишает его свободы выбора. То есть раб, он как предмет становится. Раб, он совершает свое действие как? В переносном смысле. Не буквально, не на самом деле. А на самом деле он принужден. Крайние джабариты говорят, не стесняясь, да, принужден. Все, внешне, но ты не принужден. Умеренные говорят, как? Внешне не принужден, но изнутри он принужден здесь. Ашариты, матуридиты и так далее. То есть вот эти вот умеренные джабариты. Хорошо. Делает внешне. То есть истинно тот, кто делает, истинно делающий, совершающий, Аллах. Он делает внешне. Как разграничить теперь эти понятия? В чем роль раба? Тут они поэтому придумали термин, который называется касб. Касб. Как бы приобретение действия. То есть в чем роль раба? Раб, он приобретает действие. Мы не хотим сказать, говорят они, что он делает ефалю на самом деле, потому что на самом деле он как вот этот нож, изнутри-то он все-таки принужден. Да? Поэтому правильно изобретен какой термин? Здесь у них кесб, приобретение действий. И он принужден к приобретению того или иного действия. Чтобы не сказать, Аллах сделал. Хорошо? Произошла кража. Произошло употребление спиртного, произошло убийство. Чтобы не сказать, что это сделал Аллах, они изобрели термин какой? Кесб. Приобретение рабом этого действия. То есть они избежали и того, что действие непосредственно принадлежит рабу, и избежали так, по-своему, чего? Чтобы не говорить, Аллах это сделал. Поэтому изобрели такой термин кесб. Раб, он приобретает действие, говорят они. Что подразумевается под этим приобретением? Что под этим кеском подразумевается? Вы говорите, что раб на самом деле не совершает действия. Ля ефалю хакикатан. Что он наподобие ножа. Как же тогда бывает вот этот вот кесп, если получается, что он принужден? Как тогда кесп? И вот здесь вот их идеологи, их ученые и искусные вопросов там философии, умозаключений и так далее, конечно, они увидели, что ответить на этот вопрос невозможно, по сути. То есть ответить на этот вопрос невозможно. Как он сам не делает, в то же время у него есть кэсб, но к этому кэсбу он принужден. Как ответить? Поэтому даже самые разумные, умные из них не смогли дать какой-то нормальный ответ на этот вопрос. Как он внешне делает, изнутри не делает, он принужден. Внешне он не принужден. Как это все объяснить? Поэтому они прибегли вот к этой вот, к этому объяснению в виде чего? В виде вопроса кесба, в виде вопроса приобретения. Это слово у них как ответ был на вот эту проблему. Как это так? То есть вы говорите, что не делает на самом деле, что он как нож, в то же время получается, что он, как у него кесб получается, как он может приобретать действие, если он принужден. И так далее. Поэтому вот эта вот теория кесба и возникла у них. Тафсир кесба, хорошо, то скажете, столько кесб, 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 они говорят, а что такое кесб? Тафсир этого кесба. Нет тафсира, одного какого-то вразумительного, понятного тафсира, нету понятия кесб. У ашаритов у них есть много шархов, но шархов в их акидах, книгах по акиде, у них в их книгах, где есть разные-разные тафсиры кесба. Что такое кесб? И есть 12 мнений, 12 объяснений в этой школе, ашарийской школе, 12 объяснений тафсиров, что такое кесб. Как это понимать? Как найти эту середину между вот этим вот принуждением внутренним и внешней свободой и так далее? 12 объяснений. Есть у них книга известная, Джаугара, Ибрахим Аль-Ликани Аль-Малики, в других книгах, где они упоминают вот эти вот 12, тоже поздние, да, шарийские книги, где-то 11 век, 11 век хиджры я имею в виду, хорошо, где есть вот эти вот 12 тафсиров кесба, что такое кесб. Если, сами подумайте, представители этой школы, сами, которые придумали эту теорию кесба, они сами разногласия здесь и не могут договориться друг с другом, и говорят, 12 каких-то теорий, 12 тафсиров приводят, то понятно, значит, что это вещь какая-то, у которой нет основания. Значит, это вещь какая-то неизвестная и непонятная. Да, произнес это слово, выдвинул эту теорию Абуль-Хасан аль-Ашари, гафараллаху лаху рахима. Отсюда потом пошли вот эти вот шурухаты, разные объяснения, тафсиры, которые противоречат друг другу, люди впали в разногласия, что указывает на что? Что значит, у этого нет какого-то разумного объяснения. Мы говорили с вами раньше, если вы помните, неоднократно, что сам Абуль-Хасан аш-Шари, то, что мы сейчас говорим про кесб и прочие вещи, это был лишь средний этап в его жизни. То есть сначала он был мутазилитом, потом он отошел от Иатизаль и занял вот такую среднюю позицию между Иатизаль, между Каламом и между позицией Аль-Сунна валь-Джамаа, пути Салафу-Салих, Акиды имама Ахмада и Малика, и Шафии, и Абу Ханифы, занял такую среднюю позицию между этими. Вот это, что мы говорим о Шариите, это как раз-таки продолжение вот этого его среднего этапа. Сам же потом Аль-Хасан аш-Шари, рахимаху та'аля, покаялся во всем этом и вернулся в конце своей жизни, полностью обратился к убеждениям Аль-Сунна валь-Джамаа, как написано в книгах Какиди, имама Ахмада, имамов Аль-Сунна валь-Джамаа, отошел от этих всех взглядов, рахимаху та'аля. Итак, как бы то ни было, кесп значит вещь неизвестная, вещь непонятная и вещь на самом деле необъяснимая. Это просто попытка как-то уйти и объяснить вот это противоречие, которое возникает из вот этой теории джебра. И поэтому известный стих, который мы часто повторяем, «Мимма юкалю валя хакиката тахта, макулатун тазну иля лафхам». То, о чем говорят, «Валя хакика тахта». О чем говорят, что произносят, но нет под этим никакого фундамента, никакой реальной основы, «маакуля». То есть реальной основы какой понятной? Разуму. «Тадну иля лафхам», которая приближалась бы к пониманию людей, к разуму людей. Еще раз. «Мимма юкалу валя хакика тахтаву маакуля». То, о чем говорят, но нет под этим разумного основания, тадну иля лафхам, которое могло бы как-то приблизиться к разуму, пониманию людей. И дальше называют эти три вещи. Аль-кэсбу индаль ашари. Кэсб у ашари. Аль-халь индаль бахшами. Аль-халь, теория халь, состояние валь бахшами. И тафрату нулам. И теория скачка у нулама. Вот эти три вещи, о которых говорят, но которые необъяснимы совершенно. Хорошо? Мы проходили с вами это, если вы помните. Вашами хали, вот теория халь, они говорят, что состояния, они бывают. И потом, ля ма'лума ва ля маджхуля. И неизвестные, и не неизвестные, и несуществующие, и не отсутствующие, и так далее. То есть теория совершенно, которая не имеет по собой никакого разумного основания, обоснования. Теория Тафра, Назама, что это теория? Тафра скачка. Теория скачка, что это такое? То есть он утверждал, что какое-то тело, оно может быть в каком-то месте, чтобы потом перейти в третье место, потом перейти в десятое место, сразу не проходя через там, четвертое, пятое и так далее. Такая теория. Это нам, конечно, собственно говоря, не нужно, но факт, что эти все теории мутазилитов и так далее, они под собой, которые не имеют никакой разумной основы, которые совершенно непонятны разуму, неприемлемы с точки зрения разума. То есть три вещи сказаны здесь в этом стихотворении, которые придумали основоположники этих теорий, этих идеологий, и которых на самом деле эти вещи не существуют. На самом деле этих вещей нет. Они просто придуманы. Они есть, но где только. В разуме тех людей, в их уме только есть эти вещи, а на самом деле их нет, и нет никакого хакиха, то есть нет никакого обоснования разумного и никакой реальной основы для этого нет. То же самое, что подразумевается под этим, непонятно. Как это раб делает что-то, но делает это в переносном смысле, он принужден изнутри, но он свободен снаружи, и действия относятся к нему, но только как кэсп, как приобретение, и он наказывается там, или награждается не за действие, а за кэсп, за приобретение действия и так далее. То есть вещь, которая абсолютно непонятна. Поэтому и они сами, то есть последователи этого заблуждения, и поэтому между собой впали вот такие вот разногласия. 12 мнений, каулей, которые противоречат друг другу. То есть сами что-то придумали, сами что-то разработали и не дали тафсир. То есть если кто-то сам что-то придумал, и не дал этому тафсир и объяснение, на что это указывает, это доказательство несостоятельности этой теории. То есть, если кто-то придумал какую-то теорию, сам не может ее объяснить, что это значит, то это доказательство несостоятельности этой теории. Точно так же, как скачок Тафрау Назама сказан, Аль-Халь Башами. Таким образом, если подытожить, то мы что скажем? Мазхаб Джабариль Мутавассита, то есть мазхаб средних джабаритов, вот такой. Как мы сказали, да? Внешне непринужден, изнутри принужден. Деяние относится к нему как кэсб, как приобретение. Наказывается или награждается за кэсб. Поэтому очень часто они для того, чтобы уйти от каких-то претензий к ним в этом вопросе, они часто употребляют слово кэсб. Кэсб аль-абд. Кэсб приобрел. Это его кэсб. И так далее. Очень часто используют это слово в книгах по акиде. В книгах Ахлиссунна валь-Джамаа используется амиля, я'малю. Хорошо. Салля, сама, совершил намаз человек, постится, платит закат, делает, совершает деяния. Кесб, если слово и употребляется, то употребляется только в значении каком? Не в значении в переносном смысле совершает что-то, а в значении делает. В значении совершает действие. И в этом значении как раз мы это слово и встречаем в книге Аллах Субхана ва Тааля. «Ла юкаллифу Аллаху нафсан илля вусъаха». Дальше. «Ляха ма кассабат, ва алейха ма ктассабат». Аллах не возлагает душу, на душу ничего, кроме того, что в ее силах. Ей то, что она кассабат. Что то есть совершила она. «Ва алейха ма ктассабат». И против нее то, что она совершила. То есть то, что она сделала из добра кассабат и из зла ктассабат. Это за нее то, что она сделала из добра, против нее то, что она сделала из зла. Но именно как такой особый термин «кэсб» это только есть у кого «аль-ашайра». Этого термина не было в первых трех поколениях уммы. Такого понимания, такой теории «кэсба» не было. В лучших поколениях этой уммы, в поколении сподвижников, и табиинов, и атбаат табиин. Это вещь, под которой, как мы сказали, нет никакого разумного основания. Они лишили таким образом раба чего? Его силы. Лишили раба его свободы выбора и сказали «ля якдир» – «не может», «нет у него сил». Аллах, он, который делает на самом деле. У человека нет силы. Человек, он не ля юрит, нет у него воли. Аллах, он, который это пожелал. У человека нет своей воли и так далее. И вот здесь вот как раз, вот здесь вот, к ним и прицепились мутазилиты. Вот здесь прицепились к джабаритам и к джабаритам мутавассита. Прицепились кто? Прицепились мутазилиты. На самом деле, когда мы даем опровержение джабаритам, мы используем те доводы, которые приводят кадариты. Многие из тех доводов, которые приводят кадариты. А когда приводим опровержение кадаритам, то используем многие из тех доводов, которые приводят джабариты. Почему? Потому что Ахлиссунна валь-Джамаа находится посередине. Потому что Ахлиссунна валь-Джамаа совмещает все доводы. Поэтому кадариты называют Ахлиссунна валь-Джамаа джабаритами. А джабариты называют Ахлиссунна валь-Джамаа кадаритами. Мурджииты называют Ахлиссунна валь-Джамаа хариджитами. А хариджиты называют Ахлиссунна валь-Джамаа мурджиитами. Поэтому, когда две крайности называют одну и ту же группу и тем, и другим, это показатель, что эта группа, она срединная, значит, что значит, она на правильном пути. Как бы то ни было, когда сказал Джабарит, что сам человек на самом деле не делает ничего, что на самом деле он не может, у него нет кудра. На самом деле он не хочет и нет у него воли, а Аллах он, который желает. Тогда здесь, как мы сказали, и прицепились к ним, и сказали, что ж получается, сказали они, Аллах, мутазилиты сказали им, Аллах он, который совершает прегрешения. Конечно же, они должны были сказать, что нет, раб, но как? В переносном смысле. Хорошо, в переносном смысле. Принужден к этому и стал объектом для действия. Наподобие предметов. Просто наподобие предметов. И тут мутазилиты сказали. Если так, то получается, что Аллах, принуждая человека к какому-то прегрешению, он просто внешне, как будто сам где-то, на самом деле он принужден. Получается, что Аллах совершает зульм. Принуждает к какому-то действию, греху, а потом за это наказывает. И на самом деле это вывод из теории джабра. Джабариты, то, что говорят, вывод из их теории какой? Что Аллах, он совершает зульм. Джабариты хотят они от того или не хотят, они, когда отрицают деяния рабов, когда они лишают рабов их собственной силы, когда лишают их свободы выбора, то они что, отрицают мудрость Аллаха Субхана ва Тааля, отрицают его справедливость, мудрость Аллаха в его повелениях, в запретах, Зачем повелевать и запрещать? Зачем Аллах повелевает и запрещает, если все равно раб принужден? Отрицает мудрость Аллаха в наказаниях и в награждении. Почему наказывает Аллах, почему награждает, если принудил вас? То есть они Аллаху приписывают что? Приписывают зульм. Если принудил, то почему наказывает? Если принудил, наоборот, к хорошему поступку, почему награждает? Вот это претензия кадаритов, не только кадаритов, вообще это разумная претензия, кому к джабаритам. И вот здесь вот тогда они были вынуждены сказать то, что они говорят, что именно, если вы помните, что нет в действиях Аллаха мудрости, нет в решениях Аллаха, в его действиях какого-то мудрого предназначения, какой-то цели, для чего-то это, для какой-то пользы. Нет такого. Хорошо? Они сказали, есть только муджаррадуль машиа, только желание Аллаха. Аллах захотел так. Аллах захотел принудить. Аллах захотел того, которого принудил к хорошему, наградить. Того, которого принудил к плохому, наказать. Аллах так захотел. А если вы скажете зульм, говорят они, то нет понятия зульм. Нет понятия как такового зульм. Сам по себе зульм. То есть они вышли из положения, сказав, что нет таких понятий зульм, несправедливость или хикма, сами по себе как таковые. То, что делает Аллах, то есть справедливость. Понятно? То есть нет такого понятия абсолютная справедливость. Вот это справедливо, это несправедливо. Если делает это Аллах, это есть справедливость. Не делай, значит зульм. Понятно или нет? Поэтому нет в действиях Аллаха, нет в его решениях понятия мудрость, не мудрость. То, что Аллах делает, делает все, значит мудрость. Делает, значит справедливость. Итак, как они еще раз, как они вышли из положения, когда их спросили, что вы скажете по поводу мудрости и так далее, действия Аллаха, они имеют какую-то мудрость, имеют какую-то цель, какое-то мудрое предназначение и так далее. Если сказать, что раб, он не свободен, то есть у него нет ихтияр. Если сказать, что у раба нет своего действия как такового. Хорошо? Если сказать, что Аллах субхана ва тааля это сделал, значит, соответственно, и нет такого, что есть какая-то мудрость. Уловите эту тонкость внимательно. В чем здесь суть? Претензия к ним понятна? Как так? Если у него нет свободы выбора, почему тогда награждение или почему тогда наказание? Если он принужден, хорошо? Какова мудрость тогда, что Аллах наказывает и так далее? Они говорят, что в действиях Аллаха нет какой-то мудрости и какой-то цели. Поэтому у них есть принцип «ля аграб». Нет цели. Нет цели в действии Аллаха субхана. Нет какого-то предназначения мудрого. Просто есть воля Аллаха субхана. Просто есть желание. Они это сказали для чего? Отрицают таким образом наличие какого-то мудрого смысла в действиях, в решениях Аллаха субхана ва тааля. Для чего они это сказали? Чтобы уйти от чего? От обвинения Аллаха субхана ва тааля в несправедливости. Почему вы говорите, это несправедливо? Они сказали, почему вы говорите несправедливо? То, что Аллах делает, то есть справедливо. Нет такого справедливо, мудро, хорошо. Нет какого-то для чего-то это. Мы говорим, человек совершил какой-то грех, поэтому получил наказание. Человек совершил какой-то благой поступок, поэтому получил награду от Аллаха субхана. Они же отрицая и причинно-следственной связи. И отрицая свободу выбора. Поэтому это поэтому нет. Нет поэтому у них. Нет хикма, нет мудрости, нет для чего-то. И потому что. И просто так решил Аллах. Все. Поэтому нет понятия мудрости, нет понятия цели, нет понятия зульм. Понятно или нет? Ясен этот вопрос? Точно? Или туманно? Как бы то ни было, заблуждение именно где, в вопросе предопределения, кроются где? Именно в этом этапе. Именно в какой части, внимательно. Вот мы с вами изучили теперь первую стадию предопределения, которая включает в себя два этапа какие? Предвечное знание Аллах Субхану Тааля, Ильм Аллах Аль-Азали и запись Аллах Субхану Тааля. Вторую стадию предопределения, которая включает в себя что? Воля Аллах Субхану Тааля, непременно исполняющаяся, и его сотворение им всего. Изучили. группы, которые относят себя к исламу, в основном впали в заблуждение. В чем? Впали в заблуждение во второй части. Во второй части именно в чем? В вопросе действий рабов. Действия рабов. Хорошо? Именно здесь. Здесь впали в заблуждение. И те, которые сказали, что человек сам создатель действий, и те, которые сказали, что человек, он вообще ничего сам не делает, что человек, он принужден. Конечно, фитра, естество человека, оно отвергает эту теорию. Теорию джабра, естество, фитра человека совершенно отвергает. Что любой человек знает, когда он выбирает сам действие, и когда его принуждают к действию. Ты сам точно знаешь, когда тебя принудили, а когда ты сам это сделал. Ты знаешь, когда ты спустился с лестницы, когда тебя спустили с лестницы. Хорошо? Человек совершенно может это отличить. И мы сказали с вами, ни один джабарит не примет оправдание сам от другого человека, если он начнет оправдываться джабром и принуждением. То есть, если кто-то его ударит, побьет его и скажет, это так, меня принудил Аллах, я не виноват, ни один джабарит не примет это. Хорошо? Точно так же мы сказали с вами, хозяин, директор, хозяин фирмы, муж дома не примет от своей жены, отец от своих детей, хозяин фирмы от своих подчиненных, если они не сделают то, что он сказал, и потом скажут, мы принуждены так вот не подчиниться тебе и не сделать то, что ты хочешь, да, и не приготовить сегодня еду, и не постирать твою одежду. Никто не примет из них это. Так Аллах субхана ва тааля дал рабу кудра, силу, Аллах дал свободу выбора, ихтияр, и вот теперь вопрос. Если Аллах субхана ва тааля хочет для человека блага, если Аллах знает в человеке благо, Аллах субхана ва тааля знает, в ком есть благо, в ком нет блага, кто достоин, а кто недостоин. Аллах знает, куда поместить свое послание, кому дать свое послание. Если Аллах знает в человеке хаир, благо, тогда Аллах помогает человеку, чтобы ирада, воля этого человека, желания этого человека были направлены к благому. Аллах тогда помогает человеку, чтобы его желания были направлены к благому. Аллах помогает, чтобы желание, ирада, воля человека была направлена к тому, что любит Аллах и то, чем доволен Аллах субхана ва тааля. Вот эта помощь, особая помощь Аллаха, называется, мы с вами проходили, как? Называется тауфик. Называется словом ат-тауфик. Тауфик это не значит, внимательно, тауфик это не значит принуждение, тауфик это не значит несправедливость. Потому что муътазилиты и кадариты не соглашаются с этим вопросом, в этом вопросе Сарусунова Джама. Они говорят, как это тауфик? Это несправедливо. Хорошо? Поэтому отрицают этот вопрос. Нет, тауфик это нечто дополнительное к ихтияру. Есть ихтияр, свобода выбора. Аллах субхана ва тааля дает ихтияр. Дает два пути. Аллах субхана ва тааля говорит, «Вахадайнаху надждейн». Мы повели человека двумя путями. То есть дали ему два пути. Перед тобой два пути. Путь благой в рай, путь дурной в ад. Путь к довольству Аллаха, путь к гневу Аллаха. Каждому человеку Аллах дал ихтияр. Дал свободу выбора. Хорошо? Человек сам выбирает, сам. Не принуждается Аллах субхана ва тааля. Выбирает либо хорошее, либо плохое. И понимает, и сам чувствует, что он выбирает сам. То есть он не принужден. Каждый человек чувствует это, фитра такова его. Тот, кто подчиняется Аллах субхана ва тааля, выполняет богоугодные поступки, поклоняется Аллах субхана ва тааля, проявляет искренность, следует сунне пророка, алейхиссалату вассалам. Все это он делает как? По своей воле или не по своей? Подчиняется Аллаху, богоугодные поступки делает. Ихляс у него, следование сунне пророка, алейхиссалату вассалам. По своей воле делать или нет? Да, по своей воле, по своей воле. Но он не должен при этом убеждать себя, что он сам это заслужил и сам этого добился. Провести разницу между наличием ихтияр, да, у тебя есть свобода выбора, да, ты выбираешь, но в то же время не приписывать себе эту заслугу. Почему? Потому что Аллах субхану тааля, помимо того, что у тебя был выбор, еще Аллах субхану тааля помог. Помог этому человеку, помог ему в его воле, помог ему обстоятельствами, защитив его от шейтана, защитив его от плохих влияние, защитив его от собственного нафса, вот эта вот дополнительная помощь, Аллах Субхану Тааля знает, кому давать эту помощь, кто заслуживает эту помощь и в ком есть благо, эта помощь называется как? Тауфиек. Хорошо? Еще раз, каждый человек, если у него нормальное естество, он знает, что если он сделал какое-то богоугодное деяние, то он сам это выбрал. Совершить это не совершить. Ты когда совершаешь намаз, идешь в мечеть для совершения джамата, пусть Аллах нас сделает из таких, кто совершает намаз фард в джамате. Идешь для совершения джамата, ты знаешь, что ты сам это выбрал. Ты сам это сделал. Сам человек это сделал, да, он знает, что он сам это сделал. Но если бы не помощь Аллаха Субхану ва Тааля дополнительная ему, то тогда этот человек не смог бы сделать это деяние. Тогда бы этот человек отклонился от этого, отклонился бы от этой воли и отклонился от этого деяния. Почему? Потому что не устоял бы перед нафсом, не устоял бы перед шайтаном, перед разными причинами. Вот это есть понятие тауфик. Что значит, если бы Аллах захотел, то отвел бы? Что значит отвел Аллах, кого-то отвел от прямого пути? Что это значит? Отвел от прямого пути. Отвел от прямого пути, это значит просто Аллах этого человека поручил ему самому. Вот тебе свобода выбора, выбирай, делай сам. Аллах поступил с ним несправедливо? Нет. Вот тебе выбор, пожалуйста. Вот тебе два пути, выбирай. Вот это и есть что? Отвести от прямого пути. Вот это и есть то, что называется, а кого Аллах ведет в заблуждение. Ведет в заблуждение что значит? Просто оставить ему порученным самим себе. Если человек бывает порученным самому себе, тогда что? Тогда он, конечно же, погибнет. То есть Аллах ему не дает тауфик, не дает какую-то что? Особую помощь, которую дает тому счастливому человеку. С этим Аллах Субхану Тааля поступает справедливо, а тому еще помимо справедливости Аллах Субхану Тааля дает фадль, то есть еще особую милость, зная благо в нем. Но этот человек, которому Аллах дал эту помощь, он не имеет права приписывать себе эту заслугу. Потому что это просто милость Аллаха Субхану Тааля к нему. Понятно? Просто чтобы немножко, может быть, было более понятно. Аллаху высшее описание. Если есть школа, если есть ученики, у всех учеников одинаковые возможности, верно или нет? Они сидят в одном классе, один и тот же учитель, один и тот же учебник, одно и то же расписание, все одно и то же. Все возможности одни и те же. Всем в школе дана одинаковая возможность. Так Аллах Субхану Тааля дал всем рабам одинаковую возможность выбирать. Теперь вернемся, к примеру, в школы. Есть, альхамдулилля, какие-то ученики, которые очень стараются, в которых есть стремление, в которых есть прилежность. И тогда учитель начинает им как-то что? Помогать, немножко их защищать от каких-то препятствий, которые могут им мешать. Немножечко их поддерживать, давать им какую-то поддержку. Это не значит, что учитель несправедлив. Просто те другие не захотели этой поддержки. Они не направились к этому благу. Хорошо? И учитель дает какую-то что? Дополнительную поддержку. Учитель поступил несправедливо? Нет. У всех был одинаковый выбор. И те люди, они виноваты, те ученики виноваты сами. Приблизительно, чтобы был понят вопрос тауфика. Понятно? Еще у тебя есть, предположим, два соседа. Ты обязан соблюдать в отношении соседей? Обязан ли ты соблюдать в отношении соседей принцип одинакового распределения или нет? Обязан или нет? Вот, например, если у тебя есть две жены, ты между ними распределяешь, да, одинаково. Если у тебя есть дети, ты одинаково распределяешь. Если одному подарил что-то, то и другому должен такое же подарить. Верно? Не имеешь права иначе. Это будет тогда зульм. А соседи обязан? Нет. Если этому ты подарил, предположим, часы, то и этому должен подарить часы. Нет, не обязан. Что? Не обязан. Ты к ним относишься ко всем хорошо. Ты выполняешь свои обязанности в отношении всех. Но этот, как, в котором есть много блага, ты ему еще особо что? Даешь какой-то особый подарок. Ты поступил несправедливо? Нет. Точно так же приблизительно вопрос тауфика. Понятен этот вопрос? Тауфик и фезлян. Человек, он сам, который выбирает свою дорогу, ту или иную дорогу, добра или дорогу зла, и обе дороги открыты перед ним Аллах Субхану ва Тааля. Человек должен благодарить Аллах Субхану ва Тааля, когда Аллах направляет его, дает ему тауфик, когда ты чувствуешь, что тебе внушена любовь к благому, и к людям благо, и к праведным людям, и когда наоборот внушена тебе, Аллах помог тебе ненавидеть зло, ненавидеть тебе грех, ты должен благодарить Аллах Субхану ва Тааля. И при этом мы сказали, Аллах Субхану Тааля справедлив ко всем. Или справедливость, или сверх того, милость. У Аллаха Субхану Тааля не бывает зульма, не бывает беззакония, не бывает несправедливости. У Аллаха есть либо адль, обращение с кем-то на основе справедливости абсолютной, либо сверхсправедливости, фадль, милость. Хорошо? Адль и фадль, а зульма нет. Тем образом, вот это вот Ахлюс-Сунна валь-Джамаа, мазхаб Ахлюс-Сунна валь-Джамаа в этом вопросе, категории предопределения, четырех категорий предопределения, или двух стадий предопределения, которые содержат в себе каждая по два, да, этапа. Ахлюс-Сунна валь-Джамаа утверждает, что действия Аллаха Субхану Тааля, они непременно все являются благими, и действия Аллаха Субхану Тааля, они всегда имеют какую-то достохвальную цель и мудрость, что нет такого, что в действиях Аллаха Субхану Тааля нет мудрости. Как действия Аллаха и его решения бытийные, так и его установления хукмы какие? Шариатские. И хукмы Аллаха бытийные, связанные с событиями во Вселенной, в мироздании. И хукмы Аллаха шариатские, религиозные, все они мудрые. Все они имеют в себе предельную мудрость. Аллах Субхану Тааля, если делает что-то, то, конечно, делает это для какой-то цели, делает это с какой-то мудростью, для какого-то мудрого предназначения. Для каких-то достохвальных потом последствий и целей. Некоторые действия Аллаха Субхану Тааля, мудрость и решение Аллаха, мудрость их мы знаем, некоторые не знаем. Мы говорили с вами, что мудрость это один из атрибутов Аллаха Субхану Тааля, хикма. Что такое мудрость? Мудрость это поставить каждую вещь на ее место. Поставить каждую вещь на ее место, но это не конец. Для каких-то аль-гаят аль-махмуда, то есть для каких-то достохвальных последствий, для каких-то достохвальных целей. Понятно? То есть установление каждой вещи на ее место, что соответствует каким-то достохвальным целям. Вот это вот мудрость. Если просто вещь поставить на свое место, то это адль. Вот разница между справедливостью и мудростью в чем? Поставить вещь на ее место – это полагающееся ей место. Каждую вещь на ее место – это справедливость. Это справедливость. Поставить каждую вещь на ее место для каких-то благих последствий. Хорошо. Гаят аль-Махмуда от этого, то это уже что? Мудрость. Это мудрость. Если это соответствует какой-то достохвальной цели, это становится мудростью. Справедливость уже становится что? Это уже называется мудрость. А зульм, что такое зульм? Это ставить вещь не на ее место. Антонимом, что противостоит зульму? Противоположно зульму что? Адль. Да, зульму противоположно адль. Хорошо. Хикма это уже нечто другое. Там есть нечто дополнительное в определении. Как бы то ни было, мы утверждаем в отношении Аллаха Субхану Тааля, его действия, его решений. Мудрость в его действиях бытийных, в его хукмах шариатских, это есть мазхаб Ахлюс-Сунна валь-Джамаа и много шариатских текстов, которые указывают на это. Мы подошли с вами к концу этой главы, этого раздела в книге, исследование, посвященное вопросу предопределения. Вообще, конечно, это исследование, этот вопрос, этот раздел в Акиде, он очень обширный, много там вопросов, которые поднимаются. Мы затронули, рассмотрели только часть этих вопросов, именно те вопросы, которые коснулся Шейх Ибн Таймия в этом своем трактате. И всегда фальбуля ильм, человек, ищущий знания, когда речь идет о предопределении. При изучении вот этой области знания, акиды, области знания, связанной с предопределением, должен помнить то, о чем мы говорили с вами в начале. С чего мы, собственно, начали изучение этого раздела, что аль-кадар, предопределение, это сирруллах, это тайна Аллаха Субхана ва Тааля. Как сказал Али, радиаллаху анху, аль-кадару сирруллах, фаля туфши. Предопределение это тайна Аллаха и не распространяй эту тайну. То есть, не открывай, не приоткрывай эту тайну. Не лезь дальше того, что Аллах Субхану ва Тааля тебе поведал в своей книге или Пророк в Сунне. Есть, как мы говорили с вами, красная черта. Линия, за которую не имеет права человек заходить. Не имеет права заходить, потому что он просто не в состоянии там понять больше ничего. Это тайна Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому правильная позиция вопроса предопределения – это не разглагольствовать, это не философствовать, это не выдумывать, не придумывать. Ничего ты не сможешь здесь выдумать, придумать, чего-то себе сам представить и прийти к каким-то собственным умозаключениям. Нет, здесь вот это порицаемо. Вот здесь ты не имеешь права открывать это. Здесь должна быть плотная завеса, за нее не должен ты идти. А что ты исследуешь в этой области, в вопросе предопределения? То, о чем сказал Аллах Субхану Тааля, вот это похвально. Это получай знания, то, что сказал Аллах о предопределении, то, что сказал Пророк Саллаллаху Алейхи Ва Саллям, это изучай, это постигай, это понимай. И человек не должен пытаться понять мудрый смысл во всех действиях Аллаха Субхану Тааля и объяснять действия Аллаха Субхану Тааля. В этот вопрос ты тоже не должен влезать. Пытаться как-то объяснять действия Аллаха Субхану Тааля. Потому что заблуждение и пришло к людям именно из-за этого и ошибки, что они стали совать свой нос в этот вопрос. Действия Аллаха Субхану Тааля стали как-то истрактовывать и говорить, это поэтому, это для этого, пытаться давать какие-то объяснения. Да, всякое действие Аллаха Субхану Тааля муалляль. Муалляль, то есть имеет илля, то есть имеет какое-то мудрое предназначение для чего-то. Это безусловно так. Каждое действие Аллаха Субхану, то есть нет ничего. Вот этот предмет лежит здесь не просто так, поставлен сюда не просто так. И любая песчинка так. Все, что делает Аллах Субхану Тааля, все его действия абсолютно мироздание, от мельчайшей частицы до каких-то гигантских тел, все это, все, что происходит, конечно, если Аллах Субхану Тааля делает это, то для какой-то цели. Есть какая-то мудрая цель, какая-то причина. Но раб, он не может знать этого. И не должен поэтому и совать свой нос туда. Не должен разглагольствовать об этом. Поэтому шейх Ислам Ибн Таймия, если помните его замечательное, да, двустишее по этому поводу, он сказал, «Вас судар аль-харк, мин кулле ферка гуваль хауду фи фиале лилахи би илля». И основа заблуждения людей из каждой группы это когда они влазят в действия Аллаха, пытаясь дать им какие-то объяснения. Поистине они не поняли мудрость его в этом. И оказались в одном из видов джахилии. Почему ты не можешь знать мудрый смысл того, что Аллах Субхану Тааля делает, цели какие там лежат, какое мудрое предназначение этого. Почему ты не можешь знать? Почему ты этого не знаешь? Почему тебе не стоит туда лезть? Почему ты заблудишься? Потому что ты не сможешь понять этого. Почему? Потому что твое знание, оно очень маленькое, оно очень ограниченное. И ты не можешь поэтому постичь мудрости Аллаха Субхану Тааля. Почему происходит то событие или это событие? Почему этот человек богатый, этот бедный? Почему этот болеет, тот не болеет? Почему происходит так или иначе что-то? Ты не можешь постичь, потому что твое знание, оно ограничено. «Ума утинту мин аль-ильма илля калиля». И дано вам и знания лишь немного. И как ты можешь понять поэтому тайны какие-то предопределения Аллаха Субхану Тааля? Какие-то мудрости? Если у тебя такое маленькое знание, это невозможно. Вспомните поэтому, когда Аллах Субхану Тааля создал Адама и сказал ангелам поклониться, приветствовать Адама, и ангелы потом сказали, спросили, задали свой вопрос. И мне не была понятна мудрость, почему Аллах Субхану Тааля сотворяет этого человека, человек будет проливать кровь на земле, будет делать нечестие на земле. Почему не была понятна мудрость? Это почему не была понятна мудрость? Что сказал Аллах Субхану Тааля им? Вспомните сурат Бакара. Я знаю то, чего вы не знаете. Вспомните историю Мусы и Хедра. Муса алейхиссалам имел знание, да, имел знание, но в какой-то определенной области знания Хедра превосходили знания Мусы. У Мусы не было того знания, которое было у Хедра в определенной области. Поэтому Мусы не была понятна мудрость этого. Почему Хидр сделал то, почему сделал это, почему он повредил судно, корабль, почему он убил мальчика, почему он восстановил стену в городе, где никто им не оказал гостеприимства и так далее. Им не было понятно. Почему не было понятно? Причина. Потому что его знание было маленькое здесь, не такое, как у Хидра. Поэтому не понятно. Все проистекает из этого. Поэтому, конечно, твое же знание не сравнится со знанием Аллаха Субхану Тааля. Поэтому ты не можешь понять мудрое предназначение, решение Аллаха Субхану Тааля, почему происходит то или это. Поэтому в этом вопросе, в вопросе предопределения, действия Аллаха Субхану Тааля, основа какая? Еще раз мы говорим, основа это аль-иман таслим, вера и подчинение, предание себя шариатским текстам. Все. Вера и подчинение шариатским текстам. Признание, что знание Аллаха Субхану Тааля, оно не может быть постигнуто рабами, охвачено рабами. Лишь в той мере можно постичь, может быть постигнуто знание, в которой Аллах Субхану Тааля тебе позволит. Вот ту меру, которую дал тебе Аллах, все. Дальше этого невозможно. И поэтому совать свой нос в действие Аллаха, в объяснение, почему он это сделал, почему тот случилось, почему тот бедный, почему тот богатый и так далее, и так далее. Это все дверь шейтана, которая ведет человека к заблуждению. Поэтому, если вы помните, Ибн аль-Вазир, известные тоже его замечательные стихи, он сказал, ты спрашиваешь по поводу этого вопроса, так вот наш Господь, говорит он, рассказывает нам про спор, который вышел между ангелами. То же самое Хидр, говорит он. Хидр, когда возникло разногласие у него и у Муса, алейхиссалям. Поэтому он говорит в конце, «Вама сабабу лхиляфи, илля хтиляфу улуми, гунака баадан аутамама». И только одна была причина там разногласия и несогласия, только одна причина – это ихтиляф улум. Это разница в знании. Или полная, или частичная. Или полная разница в знании. Знает, вообще не знает. Или частичная разница. Знает – это чуть-чуть знает, что-то знает. Хорошо? فَكَانَ مِنَ اللَّوَازِمِ أَيَّكُونَ اللَّهُ مُخَالِفًا فِيهَ الْأَنَامَ. И поэтому, конечно же, обязательный вывод, говорит он, что Аллах, Субхану Тааля, в этом будет не таков, как люди. Поэтому ты и не можешь поэтому постичь мудрый смысл действия Аллаха Субхану Тааля и решения Его Субхану Тааля. И входить в эти вопросы без знания ты не можешь. Лишь в той мере, как мы сказали, в которой дал Аллах Субхану Тааля. Таким образом, мы с вами закончили изучение этой главы, этого раздела в этой благословенной книге. Просим Аллаха Субхану Тааля для нас и для всех мусульман укрепление на прямом пути, чтобы Он укрепил нас на убеждениях, на пути сподвижников, имамов правильного пути, чтобы он даровал нам полезное знание, даровал нам полезное деяние, чтобы Аллах Субхану Тааля умертвил нас верующими, воскресил нас вместе с пророками, вместе с саддиками, вместе с шахидами, вместе с праведниками. Саллаллаху алейхи ва саллям, 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 ал